Шестой круг. Альгис. Штука в том, что у него было кимоно. Красивое, черное, с лаконичным узором, тоже черным, но немного другого оттенка, из очень плотного шелка. Томка когда-то приволокла в подарок. Правда, не из самой Японии, а с какой-то лондонской барахолки, где можно найти абсолютно все. Ну, то есть как кимоно. На самом деле всего лишь короткое хаори, что-то вроде жакета, которые японцы раньше надевали поверх настоящих кимоно, а теперь иногда носят с обычной европейской одеждой, находя в этом какой-то особый шик. Но все-таки хаори считается одной из разновидностей кимоно, и это решило дело. Именно хаори, не нож. Хотя нож у него был отличный, вернее, целый набор, полдюжины японских кухонных ножей. Альгис купил их лет 10 назад за совершенно безумные по его меркам деньги, но ни о чем не жалел. Когда любишь и умеешь готовить, в доме должны быть хорошие ножи. «Лучшее приобретение всей моей дурацкой жизни», — с насмешливой нежностью думал Альгис, снимая со специальной подставки любимый нож Янагиба.
Экстремально острый нож для нарезки сырой рыбы. Длина лезвия 25-30 сантиметров.
С длинным тонким лезвием, острым как боль, которой больше не будет. Не Танто, конечно, но так и я не Асана Наганори.
Танто. Буквально короткий меч. Кинжал самурая. Имеет односторонний, иногда обоюдоострый клинок длиной до первого сяку. 30,3 сантиметра. Использовался как вспомогательное оружие. Для добивания, отрезания голов, харакири и прочее. Дайме Асана Такуми но Ками Наганори. Из Ако. В 1701 году был приговорен к сеппуку за нападение на придворного в ответ на оскорбление. Потеряв своего господина, 47 ронинов дали клятву отомстить за его смерть, что и сделали, прославив таким образом и его, и себя на века. Благодаря многочисленным кинофильмам историю о мести 47 ронинов теперь знают даже люди, далекие от японской культуры.
«Что, между прочим, обидно. Некому будет за меня отомстить. Одна надежда на богов и демонов загробного мира». Вдруг они все-таки есть? Было бы здорово. Никогда не был доносчиком, даже в детстве ни разу не ябедничал. Но загробным богам и демонам расскажу все, что вспомню. И потребую справедливой расправы над палачами. Некоторые вещи не должны оставаться безнаказанными. Такое прощать нельзя. От этих мыслей ему становилось легко, как уже давно не было. Почти по-настоящему радостно. Все-таки нет ничего на свете хуже и оскорбительней полной беспомощности перед безжалостной, неумолимой и при этом даже не какой-нибудь непостижимой, мистической, а тупой человеческой силой, уничтожившей твою единственную жизнь. А стоит представить, как всемогущие боги загробного мира наказывают твоих врагов, сразу начинает казаться, что преимущество наконец-то на твоей стороне. Восхитительное ощущение, даже если оно всего лишь морок, иллюзия. Наивное заблуждение. Все равно жизнь за такое не жалко отдать. Почему-то совершенно не сомневался, что сможет всадить в живот длинный, тонкий, изумительно красивый нож. Убить себя быстро, одним ударом, не дрогнувшей рукой. То есть, на самом деле, не почему-то. Просто знал, точно, без тени сомнения, откуда взялась несколько лет изводившая его боль. Пришла из недалекого будущего. Из того восхитительного мгновения, когда в тело вонзится остро заточенный нож для рыбы. Я и есть глупая, невезучая, лупоглазая рыба, выброшенная из моря на берег равнодушной волной. Эта грядущая боль милосердно распределилась по долгим унылым дням бессмысленной жизни. И уже вся истратилась, ничего от нее не осталось. А значит, бояться нечего, думал Альгис. Не о чем беспокоиться, незачем сомневаться. «Все у меня получится. Уже получилось. Сегодня, завтра, однажды вечером. Ай, неважно когда. Главное, получилось. Сразу, одним ударом. Так и должно быть. Так и положено. Жить в изгнании невыносимо. Зато легко умирать». После того, как принял решение, уснул. И проспал, на самом деле, черт его знает сколько. На часы уже давно не смотрел, а в квартире всегда было темно. Просто одна темнота сменяла другую, густая, тяжелая, прозрачную, сероватую. Когда засыпал, было очень темно. А сейчас не особо, можно разглядеть руки, если поднести их к лицу. Однажды, очень давно, дома, а может быть, уже здесь, все теперь так перепуталось, что уже и не вспомнить, Альгис то ли читал, то ли просто от кого-то услышал про очень странное упражнение — посмотреть на свои руки во сне. Зачем это нужно, так толком и не понял, но из любопытства решил попытаться. Однако ничего из этой затеи не вышло. Ни разу не вспомнил во сне, что надо смотреть на руки. А теперь разглядывал свои ладони и улыбался. Ну, хоть напоследок все получилось. Вот они руки. Вот он я. Вот он сон. Все сон. Пора просыпаться. Давно было пора. Встал и отправился в душ. Не хотел умирать вонючим и грязным. Жить все равно в каком виде, а умирать почему-то нет. После некоторых колебаний включил маленькую лампу у зеркала в ванной, чтобы побриться. Чуть не ослеп с непривычки, но ничего, как-то перетерпел, проморгался, привык и побрился вполне аккуратно, всего пару раз поранившись, хотя очень спешил поскорее закончить и выключить невыносимый яркий электрический свет. Помывшись, надел чистые трусы и футболку, черную, чтобы хорошо сочеталась с Хаори. Долго рылся в шкафу, выбирая штаны. Все джинсы с него теперь позорно сползали, а ремень надевать не стоит. Помешает ремень. Устав искать на ощупь, поднял ролету. За окном стремительно сгущались сумерки. Но кое-что стало можно разглядеть. Наконец нашел старые темно-синие штаны от китайской пижамы и искусственный шелк, дешевка, но с Хаори они смотрелись вполне органично. И пояс в этих штанах не пояс, а просто резинка. Можно аккуратно надрезать с изнанки, вытащить ее, затянуть, закрепить, завязав узлом. Пока возился с одеждой, на улице окончательно стемнело. Вот и хорошо. Умирать надо ночью, а не на глазах у наглой желтой звезды, такой безобразно яркой, что хоть глаза себе выкалывай, лишь бы не видеть ее невыносимого света больше никогда. «А я больше и не увижу», — торжествующе думал Альгис. «Пусть теперь без меня на свое адское солнышко пялятся, несчастные дураки». Взяв в руки нож, прикосновение к рукояти оказалось таким приятным, словно у них с ножом когда-то была любовь, и вот теперь они снова встретились после долгой разлуки. Жаль, конечно, что нельзя вот так же обнять напоследок Марека и Марину, сразу обоих, не выбирая. Ай, ладно. Не о чем тут жалеть. Объятия тех, кто тебя не любит, стоят даже дешевле, чем объятия тех, кого не любишь ты. Поэтому к черту и Марека, и Марину, и вообще всех. В самый последний момент опомнился, остановился, но не потому, что испугался или о чем-то пожалел. Просто понял, нельзя убивать себя дома. Сюда же Томка придет. Придет дня через три, не раньше, когда прилетит из Стокгольма или где она там сейчас, неважно. Важно, что к тому времени я... То, что от меня останется... В общем, Томке этого видеть и тем более нюхать не надо. Она такого прощального привета не заслужила. Вообще, никто на свете, включая самых поганых скотских мерзавцев, этого не заслужил. Выходить из дома на улицу в неприветливый мир, заполненный неприятными чужими людьми, по-прежнему не хотелось так сильно, что казалось почти невозможным, но Альгис ни минуты не колебался. Все сейчас было просто и ясно. Умирать надо, делать этого дома нельзя, значит, выбора нет. А когда нет выбора, все становится легко. Снаружи оказалось гораздо лучше, чем он себе представлял. Хорошее все-таки время ночь. На улицах никого, только изредка проезжают автомобили, и окна домов темны. Общеизвестно, что в полночь все обыватели превращаются в тыквы, а в овощехранилищах лампы без надобности. Зато за рекой сияли разноцветные огни, зеленые на здании центрального универмага, красные на крыше гостиницы «Рэдисон», желтые на небоскребах делового центра. И восхитительно яркие синие, где-то в той стороне, где мост короля Миндаугаса. Такие красивые, что Альгису захотелось подойти к ним поближе и умереть, глядя на это невыносимое синее пламя, сгореть им в надежде, что все остальное тоже сгорит вместе с ним. Спускался по склону холма, слегка пошатываясь от слабости, впрочем, скорее приятной, чем тошнотворной, к которой уже привык. В руке был нож, перед глазами далекое синее зарево. В голове осталась только одна, зато очень громкая, звонкая мысль. «Я иду умирать». Это оказалось не страшно, даже не грустно, а почти так же сладко и весело, как в юности идти на свидание, повторяя про себя Я иду на свидание и с затаённым превосходством поглядывать на прохожих. Смешные, наивные дураки думают, я просто так болтаюсь на улице. Даже не подозревают о том, какое восхитительное ближайшее будущее меня ожидает. Какое наслаждение предстоит. Добрался до набережной и пошел вдоль реки к мосту короля Миндаугаса, нетерпеливо оглядываясь по сторонам, словно пришел на выставку, куда его давно зазывали. «Ну вот я, давайте, показывайте, где мне умирать?» Принять решение оказалось непросто. Растерялся, как всегда терялся, оказавшись в пустом автобусе, кинозале или кафе. Столько свободных мест, какое выбрать? Куда мне, мать вашу, сесть? Вот и сейчас капризно отметал один вариант за другим. Здесь не годится. Слишком ярко светит противный, желтый, как солнце, фонарь. Тут урну перевернули, мусор вокруг валяется. У этой скамейки поломали сиденья. Жалкое зрелище. Не хочу. Начал было подниматься по склону, к зарослям густого кустарника, которые показались ему отличным укрытием. Но чуть не вступил в собачью какашку, брезгливо отшатнулся и вернулся обратно, на набережную. Еще чего не хватало — убивать себя, сидя в дерьме. Остановился уже почти возле самого моста. Фонарей нигде поблизости не обнаружилось. Мусора тоже. Утешительные синие огни сияли напротив, на другом берегу, но озаряли только небо над городом. На набережной было темно. Сел на скамейку, отдышался, переждал приступ головокружения, подумал: «Ну, вот и все». Не испытывал сейчас ни печали, ни страха, ни радости, ни облегчения, ни скорби, ни торжества, ни прежней смертельной обиды на неизвестно кого, а значит, всех сразу, ни даже поддерживавшей его весь вечер злорадной гордости, что все повернул по-своему. Вообще ничего. Только твердую уверенность, что жизнь его должна закончиться именно здесь и сейчас. Почему? Да черт его знает. В конце концов, не зря же я брился, наряжался, а потом сюда через полгорода шел. Глупо теперь возвращаться обратно домой. Если я решил умереть, значит, у меня были на то причины. Не хочется заново их сейчас вспоминать. И жить тоже не хочется. Вообще ни минуты больше. Хватит с меня. Устал. Поднес рыбный нож к губам, поцеловал его длинное узкое лезвие. Прошептал: «Ты самый прекрасный в мире. Будь со мной ласков. Я тебя люблю». Больно не было, как и предвидел. Только холодно, словно нож, вошедший в тело легко, как в спелую дыню, оказался не стальным, а ледяным. Но смерть почему-то его не взяла. Вместо нее пришла только слабость, больше похожая на преддверие сна, чем на настоящее умирание. С другой стороны, откуда Альгису было знать, как сейчас положено себя чувствовать? Никогда раньше не умирал. Удивительное все-таки существо человек. Мягкое, хрупкое, уязвимое. Кажется, куда пальцем ни ткни, сразу окочурится. Но когда ходит до дела, оказывается, что убить себя очень непросто. Вот уже нож в животе. Крови вытекло столько, что хватило бы на новую реку. А я до сих пор жив, — думал Альгис, глядя на синие огни за рекой. Такие яркие, что их видно даже с закрытыми глазами. Даже мертвыми глазами их видно. Не зря же существует легенда, ну или просто байка, будто умершие на другой стороне, вдали от дома, после смерти, вечно будут смотреть на свет маяка. «Маяк», — вспомнил Альгис. «Господи, ну конечно! Этот восхитительный синий свет — не просто цветные фонарики, а наш маяк! Возможность вернуться домой для всякого заблудившегося на другой стороне, оставшегося без памяти, утратившего себя. Зачем я остановился? За каким чертом решил умереть на этом берегу? Что мне стоило сделать еще пару сотен шагов, перейти мост, добраться до синих огней, ослепнуть от их невыносимого света, раствориться, стать таким же огнем, сгореть в этом синем огне и проснуться дома? Или что там на самом деле случается с теми, кто добрался до маяка? Я уже подобрался так близко. Надо было пройти этот путь до конца. А теперь я и шагу не сделаю. Поздно. Я умираю. Какой же я, боже, дурак. Хотя не такой уж дурак, вдруг понял Альгис. Просто у меня есть инструкция первого тайного уровня. Такие инструкции исполняешь, даже когда их не помнишь. физически не можешь не выполнить. Мостам нельзя идти на свет маяка. Нам и видеть-то маяк не положено. Но если все-таки свет окажется ярче запрета, такое порой случается, идти к маяку нельзя. Нас отсюда забирают иначе, без помощи маяка. За нами приходят специальные сотрудники граничной полиции. И только по окончании срока службы, когда... По окончании срока? Службы? Инструкции? Мостам на маяк не положено? Мостам? Ёлки. Ну, конечно. Мостам. «Что я наделал, Господи, твоя воля?» — думал Альгис. «Что я наделал, дурак? Себя убил — это ладно. Вечно никто не живет. Но, получается, одним мостом теперь стало меньше. А это не дело. Мостов и так самый необходимый минимум. Каждый из нас на счету. Ханна Лора рассказывала на подготовительных курсах, что раньше, когда мостов ставили слишком мало, весь наш город был примерно как зыбкое море. Никогда не знаешь на утро, где у нас нынче что. В других городах, которые далеко от границы, еще вполне нормальная жизнь. А у нас невыносимый бардак. И теперь, наверное, снова будет такой бардак. Я дурак. Просто сумасшедший дурак. Не справился. А ведь твердо обещал Ханне Лоре, что сумею держать себя в руках. Научусь наслаждаться новой, ни на что не похожей, удивительной жизнью. Не сорвусь, не подведу. И себе обещал не сдаваться, не унывать. Стать настоящим художником другой стороны, запомнить, как это, чтобы потом дома объединить оба способа, наш и чужой, нездешний, и тогда, хрен мне, не будет никакого тогда, я уже умираю, так жалко. Сорвался, не выдержал, чокнулся, возомнил себя бедным несчастным изгнанником, сам себе тут же поверил, сам виноват или не виноват. Просто чересчур много вспомнил и одновременно слишком мало. Ровно столько, чтобы свихнуться от горя, так ничего толком и не поняв. К такому нас не готовили. Мостам вообще ничего не положено вспоминать. Так не бывает. Ханна Лора нам говорила, и остальные преподаватели подтверждали. На другой стороне вспоминаются только некоторые несущественные детали. Да и те смутно, как будто просто приснились. В этом и заключается наша работа. Ничего не помнить, ни на что не надеяться, неизвестно о чем тосковать. Смерть все не приходила. Ну или просто смерть на другой стороне ощущается именно так. Неподвижность тела, стремительный бег мыслей, возвращение памяти, ясность ума. Синий свет сиял все ярче, окутывал, как одеяло, успокаивал, согревал. И в Альгисе постепенно просыпалась надежда. Может быть, маяк пришел за мной сам, чтобы забрать домой, унести туда на своих лучах, как на руках. Говорят, так не бывает, маяк всегда остается на месте. До него надо добраться самостоятельно, потрудиться, прийти своими ногами, просто смотреть на его свет недостаточно. Но мало ли, что говорят. Какое-то время, минуту, полчаса, 94 года, вечность спустя, синий свет все-таки начал понемногу меркнуть. Вернее, не так, свет не мерк, просто стала сгущаться тьма. И Альгис сразу понял, что она означает. Все, что происходило с ним до сих пор, ясность ума, озарение, пробуждение памяти, радость и горе, стыд и надежда было не смертью, а просто завершением жизни. А теперь начинается настоящая смерть. Вот так она здесь, на другой стороне, выглядит. Голодная, хищная тьма, самим фактом своего присутствия, отменяющая не только будущее, но и прошлое. То, чем ты был, что успел сделать. Смысл твоего опыта, силу твоих поступков, даже звонкий и яростный страх перед этой чудовищной, невозможной, нечестной отменой. Всего тебя. Знал бы, какова она, смерть другой стороны. Не спешил бы выскакивать из нового круговорота своей здешней жизни. Не стал бы легкомысленно красоваться, воображать себя самураем, наряжаться в хаоре, целоваться с ножом, мысленно торжествовать над выдуманными врагами. Потерпел бы как-нибудь дальше, до возвращения Томки. Поехал бы с ней к врачу, покорно принимал бы лекарства, потому что любое, самое жалкое положение, Безумие, отчаяние и тоска — вообще все на свете лучше, чем неспешное приближение этой хищной голодной твари. То есть не твари, в том и беда, что совершенно не твари. Но надо же как-то это невозможное ничего называть. «Ну уж нет, этому я не сдамся», — сказал себе Альгис. «Обойдется. Пошло оно в жопу. Не подпущу к себе близко, не угасну. Буду сражаться. Меня больше нет, но воля моя осталась, и она наконец-то тверда. Сколько смогу, продержусь, а потом... Ай, ладно, и потом продержусь. Буду сражаться вечно, если понадобится. Пусть присылают за мной кого-то, что-то другое. Этому я себя не отдам».